У нас действительно такой не совсем обычный вебинар. Я пришел не один на вебинар. У меня есть со-спикер. Это Дмитрий Ведерников, который является коммерческим директором в компании, где мы, собственно, внедрили информационную систему для управления проектами и еще некоторые методологические вещи внедрили. И, собственно, про этот проект мы сегодня и будем вместе рассказывать с ним. Да? У меня первый такой опыт демонстрации и презентации вместе со спикером. Ну, я надеюсь, это будет такой интересный и полезный опыт. И мне кажется, вам этот кейс будет интересен, потому что не просто я буду там один рассказывать, как человек, который был на стороне внедренцев, да, но и непосредственно представитель заказчика, коммерческий директор компании сможет ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, что вопросов будет много, мы к этому готовы. По таймингу, да, мы рассчитываем на 1 час. Вот у Дмитрия сейчас в Томске уже 23:05, поэтому мы решили, что часа будет более чем достаточно, чтобы рассказать на кейс и ответить на ваши вопросы. Поэтому рассчитывайте где-то на час. Вот. И это первый вебинар из цикла вебинаров. Их будет 4 штуки. Все они посвящены информационным системам для управления проектами. Расписание вебинара, в принципе, есть на сайте проектной ассоциации, но вот сейчас я вам покажу их. Значит, 10 числа будет кейс по строительству завода по переработке зерна. Там, собственно, на продукте Spider Project наш коллега автоматизировал вот этот завод. 24 августа, в день моего рождения, будет вебинар от моего коллеги Алексея Васильева, который расскажет про решение BePulse и кейс, связанный с внедрением этой системы. И 31 августа у нас будет гостья, руководитель проектного офиса, который расскажет про автоматизацию девелоперской компании на базе продукта Smart Sheet. Вот 4 вебинара, все про автоматизацию на разных программных продуктах. 3 из этих продукта несанкционные, поэтому я думаю, они будут представлять интерес. Smart Sheet, ну, пока вроде как его можно оплатить, но продукт иностранный, ну, вполне возможно, что будут какие-то сложности с оплатой. Но уж очень интересный кейс, поэтому не мог я пройти мимо такого кейса и такого спикера. Тем более это будет девушка среди вот 4-5 спикеров, которых вы увидите. Сегодня нас двое, вот на остальных вебинарах там, ну, пока неизвестно, будет ли представитель заказчика, чуть позже станет известно. Вот. А девушка, спикер, пока одна. Вот. Итак, начнем. Ну, сначала чуть-чуть про себя. Я соучредитель компании Drive IT. В этой же компании выполняю роль заместителя директора по проектам. Руковожу проектами, у меня есть опыт руководства программами проектов, консультирую по внедрению систем управления проектами, помогаю компаниям внедрять Agile. В управлении проектами с 2003 года участвовал в более чем 70 проектах, в половине из них отвечал за успех проекта в разных ролях: Project Manager, Program Manager, Scrum Master, Product Owner. Тренируюсь с 2005 года в 4 бизнес-школах. Ну и у меня есть сайт. На этом сайте вы можете найти отзывы моих клиентов, примеры проектов и там список услуг, которые я оказываю. И мой коллега Дмитрий Ведерников. Дим, пожалуйста, расскажи о себе.
Да, здравствуйте, коллеги. Ну, Максим меня немножко представил. Меня зовут Дмитрий. Работаю я коммерческим директором компании Logworks. Компания так, со странным названием. Мы сразу были созданы как экспортно-ориентированная компания. 12 лет на рынке. С 2018 года мы компания-экспортер. Экспортируем, ну, производим дома и строительные материалы, экспортируем их в страны Европы. Были продажи у нас в Японию. С 2010 года руководил различными структурами на позиции директора. Также доводилось мне иметь опыт работы руководителем проекта. ранее был связан с компанией, которая работала на нефтянку, то есть в нефтяной сфере работал. Ну вот 3 года назад сменил направление деятельности, пришел в компанию, которая занимается кедровыми домами и продает кедровые дома по всему миру. Жутко интересно, там сам себе строю дом, поэтому направление меня увлекло, и я вот решил так кардинально сменить сферу деятельности.
Спасибо.
В этом году, сейчас 6 секунд, Максим, в этом году мы как раз внедрили платформу Easy Project, и вот Максим, сейчас мы вместе с ним поделимся опытом в нашей компании, надеюсь, вам поможет.
Да, спасибо. Нам тут задает вопрос Ярослав, но это скорее не про наш вебинар с тобой, а он хочет уточнить. Да, Ярослав, привет. Завод автоматизировали на спайдере или строительство завода? Я про этот кейс ничего не знаю, вот так же, как и вы. Вот приходите на вебинар и все узнаем. Да? Спикер классный, да? Кейс интересный, и все подробности узнаем на кейсе. Ну, скорее всего, Ярослав, твоя догадка верная, но оставим это все пока как небольшой секрет. Хорошо, о чем будет наш доклад? Сначала мы коротко расскажем, как мы вообще в этот проект вошли. Как мы идентифицировали проблемы компании в управлении проектами, как мы подошли к решению этих проблем, как выбирали программный продукт, как сегодня устроен процесс планирования сроков проекта и контроля сроков проектов в компании и основные результаты, которые компания LogWorks, «Сибирские просторы», получила от этого проекта. Вопросы пишите в чат. Я буду стараться следить за этими вопросами и отвечать по ходу нашего вебинара. И в конце вебинара у нас будет где-то 10 минут на такую короткую сессию question and answers. Да? То есть вы будете задавать вопросы. Мне кажется, большинство вопросов будет Дмитрию, да? А Дмитрий будет отвечать. Если вопросы будут мне, значит, отвечать буду я. Хорошо. Итак, как вообще случился этот проект? Мне написал мой знакомый, которому он является собственником большой компании по белорусским меркам. И в 2016 году я внедрял в этой компании корпоративную систему управления проектами. Собственно, кейс был очень интересный, и я там несколько лет назад в проектной ассоциации выступал с этим кейсом, рассказывал про него. Вот. И собственнику настолько понравились результаты, что когда в Facebook он увидел сообщение от собственника компании «Сибирские просторы» о том, что он ищет консультанта по управлению проектами, который не просто проведет тренинг по управлению проектами, а потом сможет внедрить проектный подход, собственник быстро рекомендовал меня. Я был очень рад, потому что когда ко мне обратился Станислав, собственник компании «Сибирские просторы», с вопросом, могу ли я провести обучение по управлению проектами, а потом внедрить проектный подход, я сказал, конечно, могу, я это люблю делать. Мы с ним связались, обговорили все детали и, собственно, очень быстро стартовали проект. И начали мы его с проектной сессии. То есть собрались топ-менеджеры компании «Сибирские просторы», руководители подразделений. И я им задавал вопросы, у меня такой был чек-лист, да, и я шел по чек-листу и спрашивал у них, как у них вообще стоят дела там со сроками проектов, с бюджетированием проектов, какие есть проблемы. И вот все участники, они высказывались, я записывал все эти высказывания. А сессия проходила там, наверное, 1,5 или 2 часа, после чего я обработал список проблем, сгруппировал их, там, где были какие-то похожие высказывания, объединил вообще проблемы, и по всем этим проблемам предложил какие-то варианты решения. Коллеги с этим всем ознакомились и сказали, ну, давай действовать. То есть, что делать примерно понятно. Мы провели обучение по управлению проектами. Да, это уже следующие шаги. В компании уже было описание процессов, связанных с реализацией проектов по созданию домов, да, по производству домов, по монтажу этих домов. Кстати, у компании очень интересный бизнес-процесс. Они не просто, там, не знаю, приезжают на территорию заказчика и там строят дом. Они его создают на производственной площадке, а потом разбирают его, перевозят. Дмитрий, можешь рассказать? Ну, из твоих уст это будет звучать более корректно, да? Вот чуть-чуть про ваш процесс, он действительно интересный.
Да, конечно. Смотрите, у нас производство построено следующим образом. То есть мы сначала проводим большую преддоговорную работу, то есть мы выясняем у заказчика, какая у него потребность, где он будет строить дом, какой по площади дом ему нужен. Разрабатываем основные планировочные решения до договора. После того, как клиент уже понимает, что да, вот такой дом мне нужен, вот такой дом мы будем отражать в договоре и, соответственно, делать предметом договора, мы переходим вот к первому этапу, это после заключения сделки, это проектирование. То есть на первом этапе в течение 3 недель мы вместе с заказчиком, там, с семьей заказчика, может быть, прораб какой-то, технический специалист подключается, мы вместе проектируем их дом. А после того, как проектная документация закончена, мы делаем 2 этапа. Это эскизный проект и рабочая документация. Вот после того, как на бумаге проект создан, дом создан, мы переходим к этапу производства. В среднем этап производства занимает от 2 до 4 месяцев. То есть на нашей площадке из нашего сырья полностью возводится дом под крышу. Каждое бревно маркируется в соответствии с монтажной схемой и с проектной документацией. И заказчик может даже к нам на площадку приехать и принять этот дом. Он будет готов, под крышу собран. Из бревна кедра мы рубим от 30 до 50 диаметра. Дальше, после того, как дом срублен и проведена процедура приемки этого дома, мы его разбираем обратно по деталям, упаковываем фуры автомобильные и в любую точку России или мира даже можем привезти. У нас был опыт, даже морскими контейнерами возили и через Атлантику, и в Японию тоже у нас морской контейнер уходил. Вот, после того, как дом приходит, мы его еще раз собираем, но уже с прокладкой утеплителей и так далее. То есть контрольная сборка на участке отличается от финальной сборки на участке тем, что у нас на площадке он собирается без утеплителей, то есть со щелями, грубо говоря. Когда уже на участке заказчика собираем, там все финальные утеплители, и дом уже, скажем так, готов к усадке. Вот, после того, как дом собран, клиент еще раз приходит, принимает уже у себя на участке и подписывает акт выполненных работ. Тем самым второй этап закончен. Но при этом мы не отключаемся от заказчика. В течение примерно 1-1.5 года, пока заказчик ведет все отделочные работы, то есть мы уже здесь не участвуем. То есть наша задача – это сделать сруб, собрать его у клиента на участке. А дальше окна, крышу. Он нанимает компании местные, это уже из своего региона, потому что это более целесообразно с точки зрения денег, финансов. Вот. И пока они ведут все отделочные и строительные работы, дом продолжает усадку, и у заказчика всегда куча вопросов. Как садиться сруб, как правильно вставлять окна, когда можно делать какую финальную отделку. И вот здесь наше участие, оно не заканчивается. То есть на протяжении 1-1.5 года мы полностью сопровождаем клиента до момента, пока дом не завершен полностью. Вот. Ну и далее, то есть практически там 99,9% клиентов всегда довольны нашей работой, часто помогают нам дальше продавать и продвигать. То есть иногда клиент из того же региона, где был заказчик, просит, а можно ли посмотреть дом? Ни разу ни один клиент нам не отказал, мы приводили заказчиков, показывали, и это помогает нам также в продажах. Ну вот вкратко, если то, процесс
Спасибо.
Производства он такой.
Ну вот смотрите, я когда увидел, у компании было описание процессов, то есть они потратили время, они разрисовали свой процесс на бумаге, там, не знаю, на листе бумаги формата, наверное, А3, то есть когда мне выслали PDF-ку, я ее вот так вот на экране слева направо пролистывал, чтобы этот процесс понять. И мы, собственно, по описанию процесса, который коллеги сделали еще до меня, восстановили регламент. У компании не было регламента по управлению проектами. Конечно, когда я написал первую версию регламента, у коллег было куча замечаний, а у нас уже далеко не так, как нарисовано на схеме, а вот здесь мы немножко там приукрасили. Дальше в этот регламент мы добавили очень много вещей, связанных именно с управлением проектом, потому что там был расписан технологический процесс, частично были вещи, связанные с проект-менеджментом, но много чего не хватало. Мы, собственно, добавили там раздел, связанный с управлением рисками, и мы добавили раздел, связанный с автоматизацией управления сроками. И вот когда мы регламент разрабатывали, параллельно с этим мы начали думать о том, на каком программном продукте, собственно, автоматизировать проектный подход. Да, сделали список типовых рисков, собрались тоже в составе, по-моему, 3 или 4 человек, руководителей отделов, и сначала идентифицировали типовые риски, которые возникают в проектах. Потом повспоминали еще какие-то ситуации, которые бывают нетривиальные, добавили в список рисков, а дальше мы сделали качественный анализ рисков. То есть мы не просто там их ранжировали, вероятность высокая, средняя, низкая, да, мы экспертным образом, экспертным методом, вернее, оценивали вероятность возникновения каждого рискового события, а потом оценивали в денежном выражении последствия от этих событий и вероятность умножали на последствия и получали вероятностное влияние в денежном выражении. После этого сделали, отранжировали эти риски и дальше уже работали с антирисковыми мероприятиями. Но потом Дмитрий сказал, что «Максим, если мы просто оставим вот этот список рисков как есть и будем давать нашим проект-менеджерам, ни черта это работать не будет. Ну, не будут они думать над там, вероятностью этих рисков и так далее». И дальше вот чуть позже будет слайд, где я попрошу Дмитрия рассказать. Мы встроили вот этот файл с рисками в калькуляцию себестоимости проекта. Да? Но чуть позже будет файл, будет, вернее, слайд, где Дмитрий про это расскажет. Вот такой был список типовых рисков по проектам. Excel-евский файлик, источник риска, описание риска мы описывали в формате условия возникновения плюс последствия, потенциальные расходы на решение проблемы, либо упущенная выгода в рублях, вероятностные потери. Здесь мы вероятность умножали на потенциальные расходы. Колонка «Вероятность возникновения» здесь у меня, я вот сразу не заметил, она скрыта. Мероприятие по реагированию, ответственность за реагирование на риски. И далее у Дмитрия есть калькулятор для расчета плановой себестоимости по проекту, и он в этот калькулятор встроил работу с рисками. Дим, можешь немножко рассказать про сам калькулятор? Ну и, собственно, как устроен процесс работы с ним?
Да, Максим, смотрите, можно чуть-чуть еще пару шагов назад вернусь. Проблема была какая? Компания на протяжении последних 3 лет каждый год удваивала оборот. Вот такие чудеса у нас происходили. Я пришел как раз в компанию 3 года назад. Цифры сейчас не буду называть, но вот за 3 года мы там минимум 89% прибавляли, а максимум прибавляли 100% каждый год.
Мечта любого инвестора, да, коллеги? И экспоненциальный рост.
Ну, когда хороший продукт, всегда приятно его продавать, и вот цифры такие только радуют, счет на табло постоянно растет. Так вот, у нас компания была маленькая достаточно, и бизнес-процессы, которые в ней существовали, они каждый год, мы их пересматривали, они устаревали, грубо говоря. То, что вчера работало, сегодня уже не работает. Та структура, те процессы, которые вчера были эффективны, сегодня они уже слабо эффективно становились. Вот, и мы каждый раз пересматривали. Вот Максим, когда взял наши, там, грубо говоря, какие-то полупроцессы, вот, они уже были актуальны год назад, и пришлось все опять перевосстанавливать. И самое страшное, что было, это риски, которые были в каждом проекте. Мы с ними никак системно не работали, и один проект у нас там приносил прибыль, второй проект был в ноль, третий был сверхприбыльным, четвертый был убыточным, и, ну, грубо говоря, мы никак не могли нормально найти нормальную систему работы с этими рисками для того, чтобы, ну, взять это, там, обуздать вот эту проблематику и, не знаю, там, где-то риски можно страховать, передавать, там, принимать, и вот с каждым риском нужно было работать системно. И вот Максим предложил все же там сначала проранжировать, как бы определить эти риски, а я уже прикрутил к действующему калькулятору. То есть каждый проект, когда заходит, когда мы считаем коммерческое предложение, он в обязательном порядке обсчитывается менеджером с точки зрения себестоимости. То есть закладывается сырье, закладывается там фот работников, закладывается там, не знаю, там рекламные деньги, там прямые косвенные затраты. Там. Ну, я не буду сейчас калькуляцию рассказывать, достаточно там обширный калькулятор, но при этом раньше мы риски закладывали на усмотрение менеджера. То есть менеджер сам решал, там, высокорискованный проект этот или низкорискованный. При этом не всегда наполнял смыслом даже вот эту тему. Когда-то недозаложил. Вот решил скидку сделать, он там рисками пожертвовал условно. Себестоимость вроде как там посчитана. В проект заходим, а оказывается, там 2 или 3 раза меняли исходные данные на старте и, возможно, даже уже начали рубить, а заказчик все еще меняет планировочные решения. А у нас из-за этого там перерасход сырья идет, или мы по времени вылетаем там, за календарный план. Вот, решили сделать так, что определили перечень ключевых рисков по проектам, проранжировали с точки зрения вероятности и с точки зрения тяжести последствий. И по совокупности факторов определяем, если, там, допустим, заказчик проблемный, то есть даже при входе в договор у него там были сомнения какие-то, заказчик не определился с сечениями, у заказчика нет там до конца согласованной планировки, но при этом сроки уже поджимают, и мы начинаем там производство. А вот эти риски, они в любом случае, это как снежный ком накапливаются, и мы обязательно при вхождении в договор, видя вот эту ситуацию, можем, например, там 5-7% дополнительно заложить либо сроков, либо финансов каких-то. А если, например, заказчик наоборот конкретный, он со своим проектом пришел, то есть у него была проектная документация, он пришел, сказал, мне вот такой дом нужен. Здесь, соответственно, как бы рисков минимум, и мы не будем закладывать тогда дополнительные резервы, дополнительные деньги, сроки. Это оптимизирует наше производство, то есть мы большее количество проектов в течение года можем сделать, если не закладываем никакие там лаки по срокам. И второе, мы больше контрактов заберем, если не закладываем какие-то дополнительные деньги в проект. Любые там дополнительные деньги грозят тем, что клиент скажет, извините, я вот, там, ушел к конкурентам к вашим, потому что у них там на 7-10% дешевле. А мы просто взяли, перестраховали, какие-то дополнительные деньги заложили. Поэтому вот работа, более системная работа с рисками дала нам возможность более оптимально закладывать справедливую цену для вот этого контракта. И меньше ошибаться в тех проектах, которые действительно идут не по накатанной. То есть какие-то проблемы, мы понимаем, что да, проблема случилась, а у нас там был небольшой резерв на это заложен. Например, по времени. То есть мы неделю закладывали на то, что заказчик будет какую-то вариантную проработку требовать, например. Или там в зимний период, когда монтаж ведем, есть вероятность, что у нас будут морозы ниже 25 градусов. В летний период этот риск не закладывается, зато в зимний период он запросто может стрельнуть. И мы закладываем там какие-то лаки по времени в этом случае. Вот, поэтому карта рисков, ее оценка в каждом проекте дала возможность более оптимально закладывать финансы и более оптимально закладывать сроки производства.
Да, я еще вспомнил, Дима, что мы по итогу работы с рисками даже идентифицировали там несколько мероприятий, которые легли прямо в процесс. То есть мы в процессе некоторые вещи откорректировали и еще выявили часть каких-то идей, которые эскалировали на уровень генерального директора, чтобы он подумал над этими идеями. Они как раз связаны с улучшением процесса оказания услуг вот при там, монтаже дома.
Да, мы не стали включать в карту рисков, но зато генеральному директору сбросили там такую выжимку, над чем можно подумать и где поискать зону для улучшения. Да, действительно так было.
Да,
вот. Еще я вспомнил, что... Самое главное, я согласовываю все коммерческие предложения, и я согласовываю все калькуляторы, которые мне присылают по каждому дому. Если карта рисков не заполнена или заполнена некорректно, на этапе там, моего согласования, это возвращаю менеджеру назад. И у нас, фактически сразу это полетело, потому что там моя была инициатива, там перестать местечково работать с рисками, давайте уж там взвешивать будем. И еще у нас правило есть, если контракт более 15 миллионов рублей, то есть мы тогда собираемся расширенным составом и проводим очную встречу. То есть обсуждаем карту рисков очно в присутствии руководителей. А если контракт меньше 15 миллионов рублей, мы можем это сделать дистанционно.
Окей. И я вспомнил еще, что мы все-таки описали процессы, мы выбрали там нотацию и описали каждый этап проекта в виде диаграмм. Согласовали диаграммы, как будет, да, и вот на базе этих диаграмм потом отредактировали тот регламент, который я воссоздавал по первой диаграмме, устаревшей, как ты говоришь, который был уже год. Да. То есть мы порисовали процессы, пообсуждали их и разработали регламент. Этот регламент согласовали со всеми руководителями подразделений и согласовали, утвердили у генерального директора.
Огорчу, порадую, мы на прошлой неделе еще немножко внесли изменения в рекламе.
Да, это здорово, я прям рад, потому что этот регламент должен быть живым. Его надо корректировать там каждый месяц. Да. Как мы выбирали, продукт? Сейчас кто-то подключился и пошел дубль звука. О, спасибо, выключили. У компании уже был Bittrex24. И сотрудники компании, проект-менеджеры пытались перейти на Bittrex 24, в том числе для управления проектами. То есть Bittrex уже настроили и внедрили для отдела продаж. Там работали воронки продаж, работа с лидами, со сделками была автоматизирована. Но в части работы с расписанием проекта Bittrex не хватало его функциональности. Что там не было? Ну, не было возможности сохранить базовый план, увидеть диаграмму Ганта с отклонением от базового плана. Не было возможности увидеть загрузку сотрудников в адекватном таком режиме. Да? Не хватало вот некоторых функций, я уже даже не помню, чего еще, и искали какой-то другой продукт. Но я, собственно, давно работаю с Easy Projects, и я предложил коллегам просто посмотреть. Говорю, давайте я вам покажу, отвечу на ваши вопросы. Если понравится, будем думать, что делать дальше. Сделал демо Easy Projects. Руководителям проектов, руководителям отдела проектирования, архитектурного бюро, как его еще называют, в принципе, продукт понравился. И мы приняли решение сделать пилотный проект. То есть мы загнали туда пилотный проект, поработали какое-то время и приняли решение, что продукт подходит, нужно покупать лицензии и внедрять его. Приобрели лицензии, причем мы приобретали лицензии не для всех участников проектной деятельности, а в Easy Projects есть так называемые гостевые лицензии. Они бесплатные, не позволяют вести учет потраченного времени, но зато можно видеть там список задач, которые назначены на исполнителя, изменять статус по задачам, вести переписку, прикладывать файлы. И, в принципе, приняли решение, что мы закупаем лицензии для руководителей отделов, руководителей проектов. Участники проектной деятельности, сотрудники архитектурного бюро будут работать в бесплатных лицензиях в гостевом доступе. Провели обучение по Easy Projects, я его немножко поднастроил, никакого функционала не дорабатывали, настройки только из коробки были сделаны, внесли в Easy Projects все текущие проекты компании и каждую неделю проводили сессии вопросы и ответы. То есть я смотрел за расписанием, настроил представление, где мы видели отклонения по задачам, по всем проектам, проводили вот эти, ну, напоминал сотрудникам, что смотрите, по таким-то задачам не актуализированы сроки, там уже просрочка возникла, войдите в систему, либо перенесите срок, либо отметьте какой-то статус новый по задаче, да. То есть дергал там каждый день сотрудников на протяжении нескольких месяцев. И каждую неделю мы проводили такую короткую сессию на полчаса вопросы и ответы. Что непонятно, что не устраивает в программе, что надо поднастроить и так далее. Ну и вот так вот несколько месяцев мы жили вот в этом режиме, ввели все проекты в Easy Projects и, собственно, с большего этот продукт прижился. Значит, как устроен процесс планирования сроков сейчас? Перед подписанием контракта руководитель проекта делает модель проекта в Microsoft Project. Почему в Project? Ну, потому что там больше функционала, чем в Easy Projects. И, собственно, руководители проектов в компании «Сибирские просторы», они владеют Microsoft Project. Они делают расписание, модель проекта, дают заказчику информацию о том, в какие сроки могут реализовать проект. Эти сроки попадают в контракт. После того, как контракт подписан, GIP загружает файл проекта из Microsoft Project в Easy Projects. Но на самом деле мы сделали там два варианта. В Easy Projects есть шаблон проекта. Туда загнали типовые работы, связи между этими работами. И этот шаблон можно использовать для создания нового проекта. Второй вариант – можно загрузить файл из Microsoft Project. Вот. После того, как либо на основании шаблона создано расписание, либо загрузили файл из Microsoft Project в Easy Projects, ответственный за каждый этап уточняет сроки по задачам своего этапа. Там у нас есть ответственный за этап проектирования, ответственный за этап производства и за этап монтажа. А когда все сроки подогнаны под контрактные, да, в Easy Projects, расписание сохраняется, сохраняется базовый план. И, собственно, начинается отслеживание хода работ по проекту. Вот так выглядят шаблоны проектов в Easy Projects. То есть вот при создании нового проекта можно нажать стрелочку справа от кнопки «Новый проект», и мы увидим список всех шаблонов, которые созданы для проектной деятельности. Ну и дальше выбираем шаблон, вводим название проекта и список работ из этого шаблона вместе со связями, там, с параметрами каждой задачи, он появляется в файле проекта. Дмитрий, может быть, есть у тебя что-то добавить? Или можем пока дальше?
Смотрите, там был вопрос по поводу управления портфелем проектов, управления рисками портфеля, и немножко там коснулись финансов. Смотрите, у нас управление финансами, оно полностью в 1С. То есть мы Easy Project используем как больше инструмент для управления ресурсами и задачами. Да. То есть мы финансами управляем отдельно. То есть у нас есть бюджеты каждого проекта. В бюджете каждого проекта мы видим, какая изначально, там, с какой прибыльностью плановый был продан проект, какая затратная часть возникнет в процессе производства и на какую там финальную прибыль мы выходим по каждому проекту. Также я вижу по портфелю проектов, то есть на какую сумму продан пул проектов и какая прибыльность получается в среднем по портфелю. И тем самым мы как раз регулируем, то есть если вдруг у нас какие-то проекты зашли там убыточные, смотрим на как у нас по портфелю в целом прибыль по компании, то есть насколько мы там можем ли скидки какие-то делать там в дальнейшем, управляем себестоимостью сырья тоже, то есть мы, например, отказываемся там от ряда дорогостоящих материалов, потому что, ну, если дорогостоящие материалы применять в проекте там в дальнейшем это может там привести там к убыткам каким-то, то есть мы, ну, управляем, грубо говоря, себестоимостью проектов для того, чтобы оставаться в прибыли. Это делается в 1С, это делается другими людьми совсем. То есть это не относится к управлению задачами, управлению ресурсами.
Мы это решение принимали осознанно, что в Easy Projects будет только управление расписанием проекта и загрузкой ресурсов, а в 1С и проект-менеджеры еще ведут таблички в Google Sheets для контроля финансов по проекту, оно там все и остается. В Easy Projects есть функционал для бюджетирования проектов, для ведения затрат, доходов и расходов, но этого функционала не хватало компании, там достаточно, ну, сложные кейсы, сложный учет, и мы решили оставить финансовый учет, вот как было в 1С, и проект-менеджеры для себя по проектам еще какие-то данные дополнительные ввели в Google Sheets. В регламенте, смотрите, мы сейчас в компании внедряли проектный подход. Да? Управление портфелями – это следующий шаг, следующий уровень. Когда компания растет и осознает проблему того, что пора переходить к портфельному управлению, можно будет сделать этот шаг. Сейчас этот вопрос не стоял, и та методология, которая разработана, она действительно разработана для управления одним проектом. На данном моменте этапа развития компании этого достаточно. Через какое-то время, возможно, коллеги поймут, что управление проектами недостаточно, нужно управление портфелем, и тогда мы перейдем к следующему шагу, разработаем методологию управления портфелями проектов. Итак, вот так в Easy Projects даже гостевые бесплатные лицензии позволяют отслеживать загрузку сотрудников. Вот, например, я фильтрую все проекты Валерии Яковенко, и я вижу на диаграмме Ганта ее загрузку по всем проектам. Да, я не вижу ее в часах. Мы здесь не планируем загрузку в часах, потому что, вот, собственно, пока еще тоже в компании нету такой острой необходимости, но мы видим загрузку по текущим проектам и видим, когда Валерия освободится, в каком месяце, и когда ей можно будет давать задачи по следующему проекту. И так, собственно, по каждому сотруднику мы видим, в каких проектах участвует, какие проекты уже закрыты, какие проекты в работе, и когда предполагается, что там сотрудник освободится, его можно будет привлекать на другие проекты. Так, сколько проектов? Да, давайте, без балансировки портфеля. Смотрите, ну, еще раз, Андрей, пока компания, ну, как бы, находится на таком уровне зрелости, что не актуален вопрос управления портфелями. Возможно, через год компания к этому придет, когда нужно будет балансировать хотелки, то есть балансировать спрос с рынка с ресурсами. Да, мы это сделаем, потому что в Easy Projects есть возможность планировать загрузку ресурсов, перераспределять загрузку ресурсов, там есть сущность портфель проекта, но на данном этапе пока это не стоит остро. Сколько проектов заведено в систему? Ну, Андрей, ваши вопросы классные, поэтому вы, собственно, можете дальше приставать. Сколько проектов заведено в систему? Мы, собственно, можем заглянуть и посмотреть. Дмитрий, ты не помнишь? Мне кажется, больше 20 сейчас проектов там, да?
Ну, у нас в среднем 20 проектов одновременно ведется.
То есть, да, то есть с учетом предыдущей истории... Там...
Да, плюс-минус, то есть, там, не знаю, от 15 до 25, может быть, вот так варьироваться, но в среднем 20. Да,
ну, порядок вот такой, там, 5 проектов уже, наверное, закончилось с момента запуска, и там 20 сейчас находится в реализации, то есть около 25 проектов. Но мы, в принципе, можем зайти и посчитать. А как контролируются сроки проектов? Еженедельно GIP контролирует ход работ по этапу проектирования, то есть он заходит в Easy Projects, мы настроили ему такой интерфейс, где он может видеть только проекты, в которых есть задачи, отстающие от расписания, то есть там, где сорваны сроки, и он, собственно, начинает дергать исполнителей. То есть вы забыли отчитаться или вы действительно сорвали сроки, он получает информацию и актуализирует задачи своего этапа. Руководитель проекта по этапу производства и монтажу то же самое делает. Он проверяет, он вносит статусы по задачам. Это, конечно, не делает бригадиры. Бригадиры пока не работают в Easy Projects, наверное, не будут в ближайшее время работать. А вот руководитель проекта, он вносит информацию по задачам на этапе производства в Easy Projects, актуализирует плановые даты завершения, отслеживает отставание от базового плана и принимает какие-то решения, как мы можем наверстать там упущенное и можем ли по срокам. Вот. Ну и насколько я знаю, Дмитрий, у вас еженедельно проходит планерка. Можешь про нее там пару слов рассказать, что происходит на планерке по проектам?
Да, давайте. Смотрите, как Максим сказал, у нас есть два важных этапа. Первый этап – это проектирование. Там управляет календарными планами GIP. А второй этап – это производство. Там руководитель проекта. Среда у нас день, когда мы собираемся вместе GIP и руководители проекта, и я как представитель коммерческого блока. И мы по каждому проекту разбираем ситуацию, обсуждаем, какие там проблемы на каком этапе возникают, и плюс обмениваемся информацией. То есть у нас планерка, она первая, мы пробегаемся по всем проектам, актуализируем ситуацию, второе, вот поддерживаем такое единое информационное поле, понимаем, когда и какие проблемы у нас на этапе проектирования, об этом в курсе производства. Какие проблемы на этапе производства, возможно, тут нужно участие проектировщиков. И я, как представитель коммерческого блока, также вижу, там, если проект уже близок к концу, там, я планирую, вставляю тогда в платежный календарь, что у нас там будет приход денег каких-то. Или мы будем платить какому-то партнеру, например, если он там выполнил фундамент, например, по дому. Вот. Среда, планерный день, когда мы сверяем часы, когда обмениваемся информацией, и как важно, что каждый проект в отдельности у нас обсуждается.
Да, спасибо. Ну, вот так выглядит реестр проектов компании, вот центр управления проектами. Мы видим проекты, которые завершились, они зачеркнуты, по ним будет стоять статус «завершен» и «прогресс 100%». Проекты, которые находятся в работе там. В колонке «прогресс» мы видим процент завершения. По стрелочке слева от названия проекта мы можем раскрыть иерархию, посмотреть, что происходит по каждой задаче проекта. Ну и слева от названия проекта мы видим красный такой вот прямоугольничек и внутри количество задач с проблемами. То есть проблемные задачи – это те, по которым срываются сроки относительно базового плана, либо те задачи, по которым превышены трудозатраты. Но так как мы трудозатраты не планируем в Easy Projects, то это все будут задачи с проблемными сроками. Раскрыв иерархию по проекту, можно увидеть, какая конкретно задача. Ну и система подсвечивает красным цветом те даты, по которым произошло превышение. Там, где текущая дата, дата сегодняшнего дня отличается от даты окончания. В Easy Projects есть диаграмма Ганта с отслеживанием. Ну, собственно, она очень похожа на диаграмму Ганта с отслеживанием в Microsoft Projects. Вот Project. Снизу черная полосочка – это базовый план, а сверху синего цвета или такая голубая полоска – это текущий план. Ну и, собственно, такая темно-синяя полоска внутри – это процент выполнения. Ну и здесь мы видим какую-то дополнительную информацию по задаче. например, там название задачи, ее код, там процент завершения. Ну, конечно, мы можем вывести столбец отклонения от даты завершения и увидеть в этом столбце количество дней, на которые базовая дата завершения отклоняется от текущей даты. Ну и так, коллеги, мы вкратце рассказали про проект, а сейчас я бы хотел, чтобы Дмитрий рассказал об основных результатах, которые компания получила от вот этого проекта. Дим, тебе слово.
Да, давайте. Первый результат, который был виден где-то уже через 3 месяца работы, это мы достигли, что стали более точно планировать проекты. У нас есть... Ну, сейчас Максим показывал отдельно взятый проект, да? Тут можно посмотреть, как эти проекты выстроены там, в единый портфель, и видно, какой проект за каким идет. И вот раньше у нас было так, что, например, срыв сроков по одному проекту двигал следующий проект дальше там, вправо по календарю, и заказчики от этого страдали, потому что есть договорные сроки, которые могли быть нарушены, потому что бригад у нас тоже ограниченное количество. Пока бригад не доделала один дом, не слетала и не смонтировала его, к следующему приступить не могли. А передвигать между бригадами тоже возможно, потому что бригады планируем примерно там, на 3-4 месяца вперед сейчас. Вот, поэтому, когда ввели Easy Project, стало более наглядно видно, как у нас в производственном плане стоят проекты, что зачем, видны там базовые планы, видны вот эти срывы небольшие, которые есть. Но все равно у нас проекты идут ну, там, на день, на два, на три, на неделю, бывает на какие-то подвижки, где-то по вине заказчика, где-то нет, и мы стали это видеть как в едином инструменте, так скажем. Раньше мы пробовали Excel-овские таблицы как-то вести, там Microsoft Project даже пробовали как-то, ну, несистемно, грубо говоря. Ну вот после того, как перешли в Easy, стало все наглядно и стало меньше, скажем так, наложений. Второе, стало более детальное планирование задач и ресурсов, и позволили более оптимально загружать ресурсы. В частности, это отразилось на архитекторах. То есть, если бригады у нас как-то и раньше составляли вот эти локальные планы недельные, и там не было как передвижек у нас, то по архитекторам постоянно возникали проблемы. То есть, мы не понимали, какие архитекторы какими задачами занимаются, плюс когда заказчик докидывает еще в процессе разработки какие-то новые идеи, у нас задачи, они раздувались. То есть мы, например, человеку поставили задачу там, на 4 дня, приходим там в точку Б, когда 4 дня прошло, человек говорит, а мне еще 2 дня нужно, потому что вот в процессе там, заказчик накидал те или иные проблемы. Сейчас ГИБ ежедневно отслеживает изменения по задачам, если необходимо там, увеличить срок ее выполнения. Тем самым мы фактически в ежедневном режиме видим, как у нас загружено архитектурное бюро. Вот по архитектурному бюро получили эффект, что стали более детально планировать ресурс каждого архитектора. Более системная работа с рисками. То есть после того, как внедрили карту рисков, проектов, которые были там, явно ушли в жесткий минус, их стало меньше. Они все равно есть, то есть не все проекты выходят на плановую прибыль. Но вот по прошлому году, например, у нас было отклонение от плановой прибыли минус 5%. То есть планировали на 5% больше получить. Для нас это существенно. Вот, ну, мы ушли там в минус 5. По результатам вот этого года мы сейчас плюс 3%, полугодия, точнее, 6 месяцев. Мы сейчас где-то примерно там, в плюс 3% от плановой прибыли. То есть это тоже плохо, потому что по каждому рискованному проекту заложить там, дополнительные сроки, дополнительные деньги, зная, что этот риск может наступить, подстраховались, и мы тем самым видим, что динамика там, в противоположную сторону, она правильная. Но при этом мы не теряем контракты, делаем это ну, более осознанно.
Спасибо, коллеги. Ну, мне кажется, довольно хорошие результаты для короткого проекта. Мы поработали меньше, чем полгода над процессами, над рисками, над информационной системой. И за полгода получили вот такие результаты для компании. Ну и немножко про основные сложности, с которыми мы столкнулись в проекте автоматизации. Сложно было встроиться с проектом внедрения в плотный производственный график. То есть нам нужно было выдергивать людей из производства на наши совещания по картам рисков, по регламентам и так далее. Сложно было синхронизироваться. У нас Минск, Томск, разница 4 часа. Вот, приходилось подстраиваться. Все заняты, я занят, коллеги заняты. Вот в этом были сложности, но мы, в принципе, решили. Сложно было донести ценность изменений до сотрудников и руководителей. Естественно, люди вообще, там 95% людей не любят никаких изменений. Поэтому, наверное, не стоит лишний раз рассказывать, насколько сложно в любые изменения внедрять. И нам, конечно, было сложно объяснить им, почему важно начать пользоваться информационной системой, почему важно статусы задач менять и так далее. Как мы с этой проблемой боролись? Еженедельная сессия ответы на вопросы, поддержка. То есть я отвечал на вопросы коллег день в день. Ну, старался вообще даже там в течение нескольких часов. Если они мне что-то писали в Telegram, в нашу группу, а какие-то вопросы по программе, там, методологические, я отвечал день в день. И, Дмитрий, вот, может быть, ты здесь немножко расскажешь, как произошла трансформация, почему все-таки ценности у людей немножко осознанности добавилось, и в какой момент они начали понимать, почему важно работать вот в новой информационной системе?
Первое, наверное, у нас руководители проекта ощутили, то есть когда проектов стало больше, у ребят, то есть они вчера вели там 1-2 проекта, сегодня у них там 10 проектов. У нас, ну, чтобы вы понимали, на 20 проектов 2 руководителя проекта, то есть у каждого, ну, примерно плюс-минус 10 проектов на разных этапах производства. Что-то уже в монтаже, что-то сейчас там рубится, например, что-то только заходит. Вот, и у них, по сути, вообще не было никакого инструментария, мы там, повторюсь, пробовали это делать в Excel, то есть делали диаграммы Ганта, там сами выстраивали последовательности, и, ну, достаточно незрелые инструменты, постоянно были ошибки, постоянно тратили кучу времени для того, чтобы информацию собрать, там с Excel работает один человек, ему нужно обзвонить там, не знаю, там разных руководителей для того, чтобы понять, там, на каком этапе та или иная задача. Вот этот сервис облачный, он позволил, чтобы руководитель проекта занимает больше, много как наблюдает. То есть он, по сути дела, видит, как вносятся изменения там, архитекторами, видит, как там двигаются задачи, их прогресс в выполнении и так далее, и не надо там дополнительно получать какую-то информацию. В конце дня зашел, посмотрел, каков прогресс по тому или иному проекту, ну и уже информация, считай, есть. Есть какие-то проблемы в области, сразу там загорелось светом, что там нарушаются какие-то сроки, есть проблемы по задаче, оставлены какие-то комментарии, которые требуют участия, ну, просто это стало удобней. И руководители проекта спустя 3-4 месяца начали ощущать, что, ну, как, решать проблемы с помощью вот такого инструментария им гораздо удобней. Ну, вот поэтому первыми ощутили, наверное, себе руководители проекта. А второе, у нас есть система мотивации в компании. То есть система мотивации завязана на результат. То есть, по сути дела, выполненная работа архитекторами, выполненная работа бригадами. В конце квартала мы там выплачиваем премию, бонусы какие-то людям. В частности, вот у архитекторов, у них за счет того, что они в единицу времени делают большее количество проектов и меньше количество ненужных переделок, у них вырос премиальный фонд с прошлого года на 24%. Это тоже как бы нормально. То есть они вчера там делили условно там на 10 человек 500 тысяч рублей, сегодня они там 600 тысяч рублей делят на 10 человек в квартал. И, ну, для них это как бы серьезная мотивация, серьезный плюс. Более того, они даже сами как бы заинтересованы в том, чтобы ГИБ своевременно вносил информацию, чтобы все там участники видели, когда там заканчивает один человек, чтобы его сразу включить в следующий проект, потому что а там у них единая копилка, то есть все архитектурное бюро работает на один котел, в который падает там копеечка в конце квартала. То есть мы это завязали на финансы, ну и вот таким образом там через, скажем так, больший порядок в делах получилось увеличить премиальный фонд тех или иных подразделений. Ну, в этом и заинтересован. Отсюда люди как бы почувствовали эффект от этого, ну и отторжение, что этого делать не нужно, но как бы ушло. А сейчас это, как, ну, в принципе, никто не понимает, как это можно делать по-другому. То есть, поэтому все перешли, работают в системе, как проблем никаких.
То есть тот самый случай, когда инструмент начал помогать людям, да, и они ощутили ценности, в том числе увидели на своих зарплатах, да, отражение того, как этот инструмент помогает им. Ну и вот третья сложность – это то, что менялся сам процесс планирования несколько раз. И были такие ситуации, когда мне даже руководители проектов писали, говорили: «Максим, у нас тут все поменялось, похоже, нам Easy Projects больше не подходит. И я уже такой был на стреме, как не подходит? Там же, ну, столько всякого функционала. Потом созванивались, они мне рассказывали, что поменялось. Я находил решение, как это можно подстроить в продукте, показывал коллегам, обучал. Они говорили, о, все, теперь нас устраивает. Да? То есть, ну, это не такие, оказывались, там, серьезные проблемы, как мне казалось, когда мне писали, что все, там, процесс планирования поменялся, программа нам больше, наверное, не поможет. То есть все эти проблемы решили, ну и в итоге там несколько раз что-то перестроили в программе немного, под процесс подстроили, и все работает.
Там вопрос был один, давай ответим.
Давайте, Дим, на вопросы.
Моделирование производства в графике как? Смотри, если ты помнишь, у нас мы с тобой создали типовой график, то есть у нас все дома, они, ну, грубо говоря, делаются по одному и тому же алгоритму. То есть у нас есть типовой график. В некоторых случаях при его создании, то есть изначально график создает гип на проектирование и может немножко почистить, видоизменить, если какие-то обязательные там вещи, ну, грубо говоря, если в этом графике отсутствуют какие-то этапы, гип на этапе их создания может убрать. Но, тем не менее, мы отталкиваемся от типового графика производства. Гип корректирует график проектирования, руководитель проекта корректирует график производства, если там каких-то этапов не будет. Ну и, по сути, на основании типового шаблона создаются вот эти производственные графики.
Да, тут надо сказать, что у компании для производственных операций есть нормативы, что тоже очень классно. То есть коллеги не поленились, они создали список типовых операций, и по всем операциям они рассчитали плановые трудозатраты. Вот, они, конечно, потом это все перелили в деньги, в денежном выражении, но это не важно. То есть есть список типовых работ, и есть плановые объемы на каждый тип работ. Ну и когда мы моделируем расписание, отталкиваемся, собственно, от нормативов.
Ну да, если любое производство посмотреть, я просто не знаю, коллеги, чем занимаются. То есть можно так или иначе понять, как в 99% случаев проходит процесс. То есть последовательность, этапность. Там они могут быть там больше, меньше. То есть по времени можно растягивать или сжимать те или иные задачи. Но последовательность действий, она будет, как правило, одна и та же. И вот мы как раз определили, там, как производятся дома, там, заготавливают сырье, там, не знаю, делается проект, там, не знаю, а делается разметка там, на месте, делается рубка, делается сборка, делается разборка, доставка, там, сборка. То есть это, по сути, одни и те же этапы. Просто масштабный проект – это делается дольше по времени, а маленький проект – это делается быстрее по времени. Но этапность, она одна и та же. А еще был вопрос, непонятно, так, это понятно, какие виды работ произв операций. Не совсем понимаю задачу.
Технология распиловки, рубки есть. Более того, коллеги, когда планируют там объемы работ и создают список работ, они планируют по венцам. Там первый венец, второй венец, третий венец. То есть рассчитывают, сколько будет венцов, какой объем работ на каждый венец, и все это вот закладывают в график выполнения работ.
Мы поделили на маленькие кусочки, то есть, грубо говоря, когда в доме там 10 венцов, то есть это вот, там, ну, грубо говоря, там 2 месяца, а когда в доме там 15 венцов, то это будет 3 месяца. По сути дела, мы разбили на маленькие части и оцифровали, сколько это будет во времени.
Да, и Сергей вот спрашивает, откуда финансисты берут данные по планируемым расходам. Сергей, я вас разочарую. В компании там нет финансиста, который считает за ребят калькуляции. Это делает калькулятор, про который рассказывал Дмитрий. То есть они создали калькулятор расчета себестоимости. Вводятся определенные параметры проекта, и калькулятор выдает плановую себестоимость. Ну и плюс в калькулятор мы добавили антирисковые мероприятия. То есть, введя там некоторые параметры по рискам, калькулятор предлагает добавить на риски какой-то определенный резерв. То есть это делает не финансист, это делает калькулятор. А вот как делали калькулятор?
Ну, 3 года мы с финансистами сели и утвердили как раз там объемы затрат по статьям, грубо говоря. Сколько на куб каждого, ну, допустим, куб древесины, сколько на куб древесины приходится там тех расходов. Определили, там, допустим, маркетинговые расходы вот в таком-то объеме на каждый куб древесины. То есть мы привели к какой-то единице. Посмотрели, сколько у нас там охраны, там интернет, сколько кушает, сколько приходится там, не знаю, уборка территории и так далее. То есть все затраты, которые мы фактически несем, как площадка, мы определили, сколько падает на каждый древесин, тем самым поняв косвенные расходы. Прямые расходы – это вход плотников, которые производят дома, и сырье. То есть прямые и косвенные расходы знаем, а прибыль компании понимаем, все там, считаем, какое количество кубов у нас в каждом там, доме, а есть дом там, на 10 кубов, а есть дом на 100 кубов. Понимаем, сколько раз дополнительных затрат ложится на каждую единицу продукции. Все, утвердили с финансистами такую модель, разработали калькулятор, все, поехали. Только дополнительно каждому дому прикручиваем еще процент проблемности клиента. Ну, грубо говоря, риск.
Uh-huh. И Мария задает вопрос, как происходит сбор фактических затрат человеческих ресурсов. Смотрите, тоже интересный как бы, сценарий у компании. Они планируют трудозатраты не в человеко-часах, они объем работ планируют в денежном выражении. Вот. И каждый, ну, там я не помню частоту, но, наверное, там через день, да, Дмитрий, получает информацию руководитель проектов от бригадиров, какой объем работ в денежном выражении уже выполнен на объекте. И вот, исходя из этой информации, они, собственно, отмечают в Easy Projects процент выполнения. То есть есть некий объем в денежном выражении плановый на задачу, ну, например, там 100 тысяч рублей. И прораб говорит, сегодня мы сделали объем работ на 50 тысяч.
Ну и все. И вот как вот делали, перевели все в деньги, то есть условно, вот у нас заходит дом, а дом там, ну, 100 квадратных метров. То есть мы понимаем, сколько в нем нужно затратить сырья. Далее руководители проекта посчитали, какой вход плотников у нас уйдет на этот дом. То есть мы понимаем, допустим, нужно на дом 100 квадратов, допустим, там 80 кубических метров сырья и 1 000 000 фото плотников, которые будут его производить. Вот прямые затраты. И дальше каждую неделю они говорят, мы сделали, там, допустим, 10% фото, это там 100 тысяч рублей. Потом проходит еще неделя, они говорят, мы освоили там 20% фото, это 200 тысяч рублей. И таким вот образом мы видим, как фактические затраты ложатся в проект, соотносятся с теми плановыми затратами, которые мы запланировали вначале. Практически вот сейчас на протяжении 3 месяцев, я говорю, там плюс 3% у нас получилось от плановых. То есть мы фактически планируем чуть-чуть с запасом, нежели тратим.
Хорошо, коллеги, может быть, у кого-то еще остались вопросы? Вы можете включить микрофон, если лень писать. В принципе, смотрите, мы как волшебники. Ровно час собирались, ровно час прошел, и мы подходим к финишу. Готовы ответить еще на парочку вопросов, если они есть? Можете включить микрофон. Ярослав, Алексей, Василий, может, у вас есть какие-то вопросы? Коллеги, вопросов пока не видно. Дима, спасибо тебе большое за кейс.
Вопросы есть, 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 есть.
Да, давай, Ярослав, давай.
Привет, Максим. Привет. Я, может, тут прослушал, но, насколько я помню, тема у нас называется как ИСУП увеличил NPS.
Угу. Так насколько ты хочешь знать про NPS?
Да. Каким NPS был до ИСУП, каким он стал? И как вы, почему вы уверены, что именно ИСУП привел к росту NPS?
Дим, удовлетворенность, ну как бы NPS не совсем удовлетворенность, а лояльность клиентов, а выросла вот за последние полгода?
Смотрите, у нас... грубо говоря, она и так была достаточно высокой. Сложно очень оценить будет, насколько она увеличилась. То есть лояльность клиентов, то есть за счет того, что раньше мы компенсировали какие-то проблемы в срыве сроков там, ну, качеством сервиса, который мы предоставляли заказчику. То есть несмотря на то, что мы, например, там, на неделю, на две могли задержать дом, при этом мы могли заказчику предоставить какие-то дополнительные фенечки. И он, ну, грубо говоря, мы можем там привезли с домом 2 кедра, подарили ему из Сибири, посадили ему перед участком. Он такой, ну, ладно, спасибо, ребят. Могли там, не знаю, привезти ему какую-то скамейку, лавочку, качели какие-то привезти, то есть сделанные учениками. У нас просто учебный центр есть свой в компании. Мы плотников учим сами. И они вот как раз, пока учатся, делают такие поделки, и мы там можем клиенту подарить столб, можем красивый такой большой уличный подарить. Вот сейчас вот этих инструментов стало меньше гораздо. То есть,
расходы компании на подарки уменьшились.
Да, да.
Это говорит о том, что лояльность клиентов выросла.
Повторюсь, мы как-то не мерим прямо в цифрах удовлетворенность, да? Ну,
да, Ярослав поймал нас своим вопросом. На самом деле, когда мы придумали название семинара, вебинара, оно было немножко другим, а потом Вадим Богданов решил взять и вкрутить NPS. И я даже не обратил на это внимания, Ярослав вот сейчас нас поймал. Компания не измеряет NPS, но вот Дмитрий, он привел хорошую метрику. Расходы компании на то, чтобы урегулировать какие-то конфликтные ситуации, они уменьшились. Подарков стали делать меньше клиентов. Это не NPS, безусловно, да, но это тоже говорит о том, что есть эффект, да, экономический эффект, в том числе от снижения затрат на подарки клиентам, которые были недовольны срывом сроков. Андрей пишет, пожалуй, надо заказать у них дом. Прекрасная мысль, Андрей. Вы знаете, когда я делал проект, я думал, что если когда-нибудь я решусь построить дом за городом, я однозначно буду рассматривать вариант строительства дома по технологии, которую используют в компании «Сибирские просторы». Коллеги, спасибо вам большое за сегодняшний вечер. Мы с Дмитрием, ну не знаю, как Дмитрий, ты, я получил определенное удовольствие от того, что вспомнил все, вот весь наш кейс, как это все происходило. Спасибо всем за вопросы. Хорошего вечера, коллеги.